полиция и сторонники нынешних властей никак не вмешивались в развитие событий. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
С выпуском новостей вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Закон об НКО и отношение к иностранным СМИ в России. Как оказывается, помощь пострадавшим от наводнения жителям Кубани. Визит Хиллари Клинтон на Ближний Восток. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сегодня стало известно, что на осенней сессии Государственной Думы России может быть рассмотрен вопрос о введении статуса «иностранный агент» и для средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Илья Костунов и Владимир Бурматов. Правозащитники и представители средств массовой информации считают принятие подобного документа маловероятным и объясняют инициативу депутатов «Единороссов» желанием прославиться. Тему продолжит Елена Поляковская.
Деньги, которые приходят из-за рубежа в наши средства массовой информации, это, по сути, прямое финансирование четвертой власти. Так объяснил свою инициативу депутат от «Единой России» Илья Костунов. Реакция представителей средств массовой информации на желание их записать в иностранные агенты варьировалась от недоумения до нелестных эпитетов. Руководитель отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин объясняет инициативу депутатов «Единороссов» исключительно их амбициями. Он уверен, что дело не дойдет даже до рассмотрения закона в Госдуме.
Во-первых, никакого закона еще нет, как сказал Железняк, вице-спикер Госдумы от «Единой России». Это пока только идея. Второе, как сказал тот же Железняк, который как бы считается в Думе самым главным специалистом по СМИ, от правящей партии, он и не нужен никакой такой закон, потому что есть закон о СМИ, который исчерпывающе объясняет взаимоотношения финансовые СМИ со своими спонсорами, владельцами, поэтому ничего нового городить не нужно. Там можно посмотреть, исчерпывающе ли в этом законе все прописано. Мне кажется, что эта инициатива, которая не согласована даже с руководством «Единой России», как мы знаем, даже и с администрацией президента, это инициатива просто людей, которым не дает слава депутата Сидякина и депутата Яровой, которым удалось очень яркий закон о митингах, о НКО и так далее, полезные для власти провести. И вот они хотят, пока что они бдят на страже. Это попытка снизу депутатов тоже встроится в общий хор.
Редактор отдела мнений газеты «Moscow Times» Майкл Бом, так же, как и многие его коллеги, видит в инициативе депутатов Бурматова и Костунова продолжение закона об НКО. Журналист надеется, что разум все-таки восторжествует.
Это продолжение того маразма, который мы видели с НКО. Это ожидаемо. Почему? Если они считают, что НКО вмешивается в внутренние дела России, логично, что они также считают, что СМИ с иностранным частным, иностранным капиталом действующие в интересах иностранных государств. А как это? Это очень субъективная оценка. Понимаете, они считали также, что НКО тоже действует. Конечно, черт кроется в деталях, как они будут. Если это зависит от мнения единороссов, но, понимаете, фантазия не имеет предела. Будем надеяться, что какой-то разум будет восторжествовать.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов уверен, что желание депутатов добавить к иностранным агентам еще и СМИ – это очередной маневр заставить журналистов меньше писать о том, что не нравится власти.
По моим сведениям, иностранного капитала имеется небольшое количество в очень ограниченном спектре, главным образом в гламурном. Если, условно говоря, «Космополитен» и «Вог» будут считаться иностранными агентами, то это, конечно, очень сильно продвинет нашу свободу слова, о которой так пекутся наши замечательные парламентарии. Когда-то в «Современнике» шел такой спектакль «Голый король». И там была песенка не голого короля, а наоборот, так сказать, такого короля действующего. Суть была такая: сперва помучить, а потом уж ущипнуть. Вот это то, что они сначала помучить запустили иностранными агентами все общественные организации, имеющие так или иначе иностранную поддержку, а это уже то, что называется ущипнуть, чтобы они об этом меньше писали. Я это всерьез не воспринимаю, тем более, что этот чудовищный закон в с моей точки зрения, стреножит гражданское общество. Во всяком случае, его мирные инициативы стреножит, несомненно.
Один из авторов новой инициативы, Владимир Бурматов, отметил, что если иностранные поступления превышают 50% бюджета СМИ, то это означает, что иностранные меценаты фактически контролируют редакционную политику. Однако, как говорят специалисты, большинство популярных средств массовой информации являются высокоприбыльными, и денег из-за рубежа получают меньше, чем зарабатывают. В случае, если инициатива Бурматова и Костунова станет все-таки законом, это осложнит существование успешных медиакомпаний, считает президент медиагруппы Михаила Прохорова «Живи» Николай Усков.
Инициатива понятная в рамках политики отмщения и возмездия. С другой стороны, конечно, все это выглядит как некая карикатура на реальную политику. Это зависит, наверное, от компании. Я просто работал в двух таких компаниях. Обе эти компании высокоприбыльные, рентабельные. И, конечно, никаких денег из-за рубежа они не получают, а наоборот зарабатывают и отправляют туда. Но формально, конечно, они являются западными компаниями, действующими на российском рынке. Конечно, это осложнит жизнь хорошо работающих, вполне успешных компаний, потому что им придется как-то доказывать, что они не получают финансирование из Госдепа, вот, а являются просто частью международного бизнеса.
Даже те эксперты, которые не видят серьезных перспектив новой инициативы депутатов от «Единой России», обращают внимание на то, что шаг этот вписывается в общую тенденцию атаки на общественные организации и прессу. Помимо принятых недавно Госдумой законов, на это указывают и другие события, считает руководитель отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин.
Это, как бы я сказал, контратака. Была атака недовольного общества на власть, начиная с Болотной, была попытка изменить порядок вещей в этой стране и поставить под сомнение легитимность этой власти. Собственно, она вот длилась много месяцев, эта атака, и увенчалась определенными уступками. Теперь, значит, идея такая, что хватит уступок. Уступки хорошего не идут, а наоборот ухудшают, по мнению элит правящих, ситуацию. И пошла реакция, контратака, зажим всего, что можно зажать по всем фронтам. Мы говорим только про один сейчас фронт законодательный, пакет еще трех законов, но есть же еще уголовный фронт, где полтора десятка человек сидит и огромное количество людей ходит на допросы. Плюс массовая чистка в разных СМИ. Вот это настоящая атака на СМИ, не та, которая вот эта мнимая пиар-акция сегодняшняя, а вот реальная атака на СМИ. Много полетело менеджеров из самых разных независимых изданий. Здесь еще одно крупное последствие, которое тоже пока не замечено. Обновилась, я бы сказал, правящая группировка. Команда Медведева, та, которая была за компромиссы, за переговоры, в общем, резко потеряла влияние. И на все руководящие посты вернулись или пришли люди, исповедующие очень жесткую модель.
Депутаты от «Единой России» Илья Костунов и Владимир Бурматов не ограничились лишь предложением приравнять СМИ к иностранным агентам. Осенью они намерены внести в регламент Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предложение об ответственности за предоставление заведомо недостоверной информации с трибуны организации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Крымск сегодня отправлен медицинский отряд Министерства обороны России для оказания помощи пострадавшим от наводнения. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидис сегодня допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. У здания Следственного комитета в Москве сегодня были задержаны 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Для российских СМИ, финансируемых из-за рубежа, могут ввести статус «иностранный агент». Госдума может рассмотреть этот вопрос уже осенью, сообщили журналистам депутаты от «Единой России». Мать Сергея Магнитского требует дать оценку действиям четырех членов Совета Федерации, которые недавно посетили Вашингтон и пытались убедить американских сенаторов в виновности ее сына по делу о неуплате налогов. В Дамаске сегодня произошли столкновения. По сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. О потерях сторон не сообщается. В Москве сегодня и завтра пройдут переговоры международного посланника по Сирии Кофи Аннана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. пакистанском городе Банну группа боевиков напала на штаб полиции и военной разведки. По последним данным, в ходе перестрелки четверо боевиков убиты, пятый арестован. В столице Японии Токио сегодня более 100 тысяч человек приняли участие в митинге с требованием отказа от атомной энергии. Президент Румынии Траян Бисеску, чьи полномочия приостановлены по решению парламента, заявил, что стал жертвой своих коррумпированных политических оппонентов. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», экспертными мнениями, сообщениями корреспондентов, текстами, блогами, видео, онлайн-трансляциями, специальными рубриками и проектами нашего радио и многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Вам, собственно, слово. Я знаю, что одна из статей, которая сегодня ваше внимание привлекла, касается дела Сергея Магнитского. Вам слово.
Спасибо, Александр. Дело в том, что в последнее время биль Сергея Магнитского действительно привлекает множество внимания, огромное внимание в мире и из вот таких поездок российских депутатов и сенаторов в Америку, ну и, собственно, из-за того, что не так давно оба профильных комитета, и Нижней палаты, и Сената проголосовали за этот законопроект. И Financial Times в редакционной статье решил разобраться, какие же за и против есть этого законопроекта. «Есть основания сомневаться, — пишет газета, — не слишком ли уж бурно реагирует на смерть российского юриста, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году после того, как он вскрыл коррупционную схему Конгресс США. И все же не надо сбрасывать со счетов этот законопроект. Россия может быть незаменимым международным партнером, хоть часто и предпочитает чинить помехи, но у себя дома правительство этой страны очень часто ведет себя как криминальная группа, и отношение к Магнитскому и еще один тому пример», пишет Financial Times. Итак, есть два возражения против этого законопроекта в его нынешней форме, и оба эти возражения, в принципе, можно снять. Первое касается того, что поправки Джексона Веника теперь непосредственно связаны, это поправка с законопроектом. Белый дом ставит своим приоритетом организовать отношения с Россией в рамках ВТО. Для этого необходимо отменить поправку Джексона Веника, которая связывает торговлю с СССР с правами человека. Смысл этой поправки отпал сам собой с распадом СССР, пишет Financial Times. Однако американским законодателям не хотелось бы голосовать за закон о торговле, когда на носу выборы. Именно поэтому группа сенаторов через голову Госдепартамента связала отмену поправки Джексона Веника с законом Магнитского, который все сочтут за честь поддержать. Однако эти две проблемы надо разделить, и на практике это довольно легко сделать, читает Financial Times. Второе возражение намного более серьезно. Этот закон будет мешать исполнительной власти проводить дипломатию. В соответствии с последней версией законопроекта, Госдепартамент США должен будет ежегодно публиковать список лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, которым запрещен въезд в США и счета которых на территории Соединенных Штатов заморожены. Сама газета не согласна с этим возражением. В этом даже есть свои преимущества, пишет Financial Times, что Госдепартаменту придется публиковать список нарушителей прав человека. Некоторые нарушения настолько вызывающие, что те, кто их совершил, должны быть названы по именам и подвергнуты осуждению. США не могут остановить российские власти, чтобы те не пытали людей, раскрывающих факты коррупции. Но США могут сделать так, что это не пройдет для российских властей без последствий. Если этот закон более тщательно прописать, то биль Магнитского может стать ценным инструментом в дипломатическом арсенале США, приходит к заключению Financial Times. И, Александр, в той же газете довольно тревожная статья о Сирии. Называется этот комментарий «Растут опасения по поводу сирийского химического оружия». Любая дискуссия на тему, каким химическим и биологическим арсеналом располагает Сирия, где эти арсеналы находятся, выглядит проблематичной, потому что Сирия не подписала конвенцию о запрещении химического оружия и никогда не декларировала свои запасы. Да и после войны в Ираке в 2003 году, когда США и Великобритания ошибочно обвиняли Ирак в разработке оружия массового поражения, мало кто захочет заводить такую дискуссию в отношении Сирии. И тем не менее, независимые эксперты полагают, что в 80-е годы Советский Союз помог Сирии обзавестись химическим арсеналом в противовес Израилю. И Россия этого никогда не отрицала. Разведывательные органы полагают, что у Сирии сейчас один из самых больших больших запасов химического оружия. И, конечно, суммируя статью, в связи с этим возникает три угрозы. Первое, что режим Асада применит это оружие против повстанцев. Второе, что оно будет захвачено повстанцами. И третье, что произойдет случайный взрыв. Предположительно, в Сирии есть 5 заводов по производству химического оружия и около 20 хранилищ.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что с этими двумя материалами в газете Financial Times нас познакомила Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня утром прибыла с визитом в Израиль. Она обсуждает с премьер-министром страны Бениамином Нетаньяху и с другими израильскими руководителями пути возобновления израильско-палестинских мирных переговоров и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Тель-Авив Клинтон прилетела из Каира, где провела переговоры с новым президентом Египта Мохаммедом Мурси, выразив ему поддержку США в деле перехода к демократии. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Одной из тем переговоров в Иерусалиме стала ситуация в Египте, которую американский госсекретарь только что посетила. Израильское руководство опасается, что после свержения режима Хосни Мубарака новые египетские власти не будут соблюдать действующие египетско-израильские соглашения, прежде всего подписанный в 1979 году в Кэмп-Дэвиде мирный договор. По словам Клинтон, только что избранный президент Египта Мохаммад Мурси заверил ее, что Каир намерен выполнять все подписанные ранее международные соглашения. В Каире Клинтон провела отдельную встречу с главой Высшего военного совета Египта фельдмаршалом Хусейном Тантауи. Клинтон призвала военных уважать итоги недавних президентских выборов, вернуть новому гражданскому руководству страны как можно больше полномочий и постепенно сосредоточиться исключительно на вопросах обеспечения национальной безопасности Египта. Американский госсекретарь подчеркнула, что США не намерены вмешиваться в политические процессы в Египте и становиться на чью-то сторону.
Я прибыла в Каир прежде всего для того, чтобы очень ясно заявить, Соединенные Штаты поддерживают защиту прав человека, защиту прав всех людей, и мы поддерживаем демократию. Но демократия означает нечто большее, чем просто выборы. Демократия означает, что большинство будет защищать права меньшинства.
Главной темой сегодняшних переговоров Клинтон с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и с президентом Шимоном Пересом стала ядерная программа Ирана. На итоговой пресс-конференции Перес поблагодарил Соединенные Штаты за их усилия в решении этой проблемы. Он, однако, вновь дал понять, что Израиль не исключает по-прежнему военного удара по иранским ядерным объектам.
Существует всеобщее понимание того, что Иран – не иранский народ, а правительство Ирана с ядерными бомбами и политикой терроризма представляет собой угрозу для всех – для европейцев и азиатов, для арабов и евреев. И все прекрасно понимают, что нужно сделать все, чтобы не дать Ирану угрожать свободе и независимости других народов, угрожать жизни других народов. Я считаю, что коалиция, созданная при вашей помощи, коалиция, которая должна была быть создана, потому что это дело не одной страны, и меры, которые были вами приняты и начинающие действовать, это правильное начало, поскольку заставило иранцев понять, что это именно начало, и что лучше избежать продолжения. Но продолжение пока есть, поэтому пока рассматриваются все возможные варианты.
Это был президент Израиля Шимон Перес. Наблюдатели отмечают, что о визите Клинтон в Израиле было объявлено всего через несколько дней после того, как о своем намерении посетить эту страну заявил кандидат в президенты США на предстоящих выборах республиканец Митт Ромни. Нынешнему главе американского государства Бараку Обаме в ходе своего первого президентского срока не удалось добиться прорыва в ближневосточном мирном урегулировании, поэтому поездка Клинтон особенно важна в контексте президентской предвыборной кампании. Следующий пункт ближневосточного турне Хиллари Клинтон – палестинская автономия.
Рассказывал Андрей Шароградский. В эфире «Время свободы». В Крымске, наиболее сильно пострадавшем в результате наводнения в Краснодарском крае в ночь с 6 на 7 июля, практически в полном объеме восстановлены системы жизнеобеспечения, утверждает МЧС. Глава ведомства Владимир Пучков сегодня заявил, что гуманитарной помощи в Крымске уже достаточно. Несмотря на это, волонтеры продолжают собирать конкретные товары, чтобы помочь жителям в пострадавшем регионе. А общественная палата планирует законопроект, который регламентирует деятельность добровольцев. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Президент России Владимир Путин, прибывший накануне во второй раз с инспекцией в пострадавший от наводнения Крымск, признал, что местные службы оказались не готовы адекватно отреагировать на происходящее в момент катастрофы. Глава государства пообщался с жителями города и пообещал дополнительную компенсацию пострадавшим в результате удара стихии. Каждому члену семьи по 160 тысяч рублей. Некоторые жители Крымска жаловались, что не могут получить даже первичную помощь в размере 10 тысяч рублей. Представители МЧС отчитались – в городе уже практически восстановлена система жизнеобеспечения. Возобновили подачу воды, газа, электричества, налажена работа мобильной связи. Гуманитарная помощь больше не требуется, заявил в понедельник глава ведомства Владимир Пучков. Волонтеры, находящиеся в Крымске, подтверждают, гуманитарной помощи достаточно. Вот что рассказывает доброволец Евгения Сморчкова.
На взгляд волонтеров ее действительно очень много. В данный момент нужна именно вот непосредственно адресная помощь. То есть, например, есть там дети или инвалиды, которым нужны определенные лекарства. И в данный момент по заявкам даже граждан мы видим, что их стало гораздо меньше. И в основном физическая сила, то есть разгрузить дом от поломанных предметов мебели, крыть пол, потому что там и запах соответствующий, убрать мусор. Основной объем работы он уже проделан. И люди сейчас, что самое главное, знают, куда им обращаться.
Евгения Сморчкова подчеркивает, что работы в городе все-таки еще довольно много. Помощь жителям Крымска продолжают собирать в Москве. Речь идет именно о конкретных товарах, необходимых пострадавшим. Вот что «Радио Свобода» рассказал фотограф Митя Олешковский, который координирует сбор адресной помощи в столице.
Мы хотим, чтобы нам звонили бизнесмены, которые просто сказали, вот у меня есть 50 тысяч рублей, я хочу поехать в магазин и купить вам помощь. Вот. И тогда я ему скажу, что вам нужно купить. Мы отправляем бальные принадлежности, раскладушки и прочее. Там люди на земле спят. Медикаменты, что-то еще. Вот. То есть конкретно людям, которые там нуждаются.
Тем временем представители общественной палаты разрабатывают законопроект о волонтерах. По их мнению, в действующем законодательстве нет единого понятия «волонтер». Законопроект будет предусматривать также появление и так называемых организаторов, юридических лиц, по поручению которых добровольцы будут работать. Предполагается, что в случае, если волонтеры захотят получить компенсацию за свои расходы, будет необходимо заключить договор с организатором. Вот как необходимость такого законопроекта «Радио Свобода» объяснила Дарья Милославская – член общественной палаты, один из разработчиков документа.
Нам хотелось сделать единое правовое поле для волонтерского движения. Если волонтер готов пожертвовать свое время или свои силы, отвезти свои вещи, ни в коем случае никто его не хочет зарегулировать. Но в том случае, если есть необходимость оплатить его проезд, то мы хотим дать возможность некоммерческим организациям производить оплату расходов добровольцам. В настоящее время налоговое законодательство считает, что если мы волонтеру, который не получает возмещение расходов, то это его доход. И, соответственно, с этого нужно заплатить налог. Нам кажется, это несправедливо.
С критикой этого законопроекта выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев. По его мнению, сам факт регулирования добровольческой деятельности ее усложняет.
Вся прелесть волонтерства заключается в наличии неформальных, спонтанных отношений, которые возникают между участниками процесса в произвольный момент времени, тогда, когда это нужно, ровно потому, что пробуксовывают бюрократические механизмы. Если заключают трудовой договор, то вполне в условиях труда можно предусмотреть наличие соответствующих компенсаций. Зачем нужно для этого вводить новый закон?
По словам Дарьи Милославской, на рассмотрение в Государственную Думу этот законопроект вынесет специальная рабочая группа, созданная при Совете Федерации. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымск сегодня отправлен медицинский отряд Министерства обороны России для оказания помощи пострадавшим от наводнения. В город едут военные хирурги, терапевты, инфекционисты и медсестры. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидис сегодня был допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. У здания Следственного комитета в Москве сегодня были задержаны 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Для российских СМИ, финансируемых из-за рубежа, могут ввести статус «иностранный агент». Госдума может рассмотреть этот вопрос уже осенью, сообщили журналистам депутаты от «Единой России». Мать Сергея Магнитского требует дать оценку действиям 4 членов Совета Федерации, которые недавно посетили Вашингтон и пытались убедить американских сенаторов в виновности ее сына по делу о неуплате налогов. В Дамаске сегодня произошли столкновения. По сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. О потерях сторон не сообщается. В Москве сегодня и завтра проходят переговоры международного посланника в Сирии Кофи Аннана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом страны Владимиром Путиным. В пакистанском городе Банну группа боевиков напала на штаб полиции и военной разведки. По последним данным, в ходе перестрелки 4 боевиков убиты, 5-го удалось задержать. В столице Японии Токио сегодня более 100 тысяч человек приняли участие в митинге с требованием отказа от атомной энергии. Президент Румынии Траян Бесеску, чьи полномочия приостановлены по решению парламента, заявил, что стал жертвой своих коррумпированных политических оппонентов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск «Времени свободы» в эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. По будням вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый день.
Добрый день, Александр. Понедельник сегодня довольно живой информационный день. Я взял какое-то невероятное количество интервью сегодня, да, успеваю их обрабатывать. Будет и мнение эксперта по назначению тренером сборной России по футболу Фабио Капелло, и о конфликте в Петербурге, о распределении денег для негосударственных театров, об открытии памятника Папе Римскому и Рональду Рейгану в Гданьске, и о визите Хиллари Клинтон на Ближний Восток. Для вот этого нашего с вами эфира я выбрал фрагменты из беседы с политологом Станиславом Каспе, пожалуй, по самой горячей сегодняшней теме. Речь идет о повторном визите президента России в Крымск. Многие эксперты говорят о том, что местные краевые власти, несмотря на бравурные оттуда отчеты, с работой по ликвидации последствий наводнения не справляются. Это как раз та причина, по которой Путину пришлось в выходной день во второй раз лететь в Крымск. Вот что думает по этому поводу Святослав Каспе. Давайте послушаем.
Я думаю, потому что у него нет другого выхода, потому что тем самым власть оказывается вынуждена подтверждать тот собственный статус, который она создавала и который одновременно становится для нее все больше угрозой. Российская власть в очередной, не в первый далеко раз в своей истории, навязывает сама себе роль единственного демиурга реальности. Причем уже далеко не только политическая, социальная, экономическая, но даже и природа. Пытается представить себя властителем стихий. Соответственно, любое действие, даже вполне стихийное, оказывается приписанным этой самой власти, несмотря на всю неубедительность версии про какие-то злонамеренные сливы водохранилищ, физически невозможные, географически невозможные. Соответственно, кто, как не власть, вынужден пытаться восстановить доверие к себе. Это некая воронка причинности, в которую власть загнала сама себя.
Нельзя исключить, что вот Путин в субботу-воскресенье посмотрел информацию из Крымска и сказал: «Ё-моё, ничего без меня сделать не могут». И полетел от безнадёги, просто потому что надо людям помочь, а ничего не получается без его участия. Просто вот эмоциональный такой выплеск.
Ну, это, вы понимаете, чисто гадательное предположение. Думаю, да. В особенности в том, что касается выражения «ё-моё».
Политолог Святослав Каспе. Подробнее о визите Владимира Путина в Крымск, о развитии событий в этом городе в итоговой информационной программе «Радио Свобода». Открою эфир, как обычно, Александр, в 20 часов 7 минут.
Андрей, благодарю. Еще раз напоминаю, что программу готовит и проведет Андрей Шары. Вы слушаете «Время свободы». Итальянский специалист Фабио Капелло, вероятно, скорее всего, будет назначен главным тренером сборной России по футболу. Это подтвердил исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Никита Симонян. Он сообщил, что контракт с Капелло, как ожидается, будет подписан 19 или 20 июля. Об этом событии я некоторое время назад побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым, который выражал определенный скептицизм относительно 100% вероятности того, что именно Фабио Капелло станет тренером сборной России.
Я, прежде всего, хочу подчеркнуть, что контракт с Капелло не подписан. И ни сообщение официального сайта Андрея Аршавина, которое было сделано за несколько дней назад, ни сообщение Никиты Павловича Симоняна, который исполняет обязанности главы Российского футбольного союза, который сообщил, что контракт будет подписан, даже не назвал точного срока. Так вот, никакие эти сообщения не могут считаться официальным подтверждением того факта, что Фабио Капелло возглавит сборную России. В истории российского спорта бывали случаи, когда за час до подписания контракта срывались крупнейшие сделки, например, на проведение в Москве этапа «Формулы-1». были такие случаи. Поэтому сейчас говорить о назначении Капелла рано, можно лишь гипотетически анализировать его приход. Что такое Фабио Капелло? 66 лет свои, он действительно сильный футбольный тренер. Он работал в итальянских и испанских клубах, в Реале, в Милане, в Ювентусе и в Роме, и каждый из этих клубов приводил к победе в чемпионате Италии либо Испании. Он в 1994 году выиграл у Барселоны в финале Лиги чемпионов со счетом 4-0, а Барселону тогда выиграл легендарный Йохан Кройф. И эта победа одна из самых ярких в истории Лиги чемпионов. Капелло до 60 лет не тренировал никакую сборную, но потом тренировал сборную Англии, став вторым в истории Англии иностранным тренером. Он по проценту соотношения очков победных, он остается лучшим в истории сборной Англии. Но проиграв в печенном чемпионате мира в ЮАР сборной Германии со счетом 1-4, Капелло в сердцах сразу больше руководить никакой сборной не будет. Видимо, ВФС удалось его уговорить. Кстати, жалование ему обещают поменьше, чем у Дика Адвоката. Примерно называется цифра 4-5 миллионов евро, что для тренера все равно очень много. Ну и самое важное, контракт, как сказал Симоньян, будет подписан на 2 года, то есть до чемпионата мира 2014 года в Бразилии. На мой взгляд, это означает, что Капелло принимается на конкретный результат, и говорить о какой-то серьезной реформе российского футбола, о работе с молодыми игроками, о планах на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, по-моему, с Капелло никто об этом не будет, разве что только в рабочем порядке. Вот примерно такие выводы можно сделать об информации о гипотетическом, повторяю, назначении Фабио Капелло на пост главного тренера сборной России по футболу.
Это было мнение спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российская и украинская блогосфера обсуждают предварительную договоренность, достигнутую в Ялте между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Виктором Януковичем об использовании Черного и Азовского морей. Согласно доступной информации, давний территориальный спор будет решен таким образом, что остров Тузла отойдет Украине, а Россия сможет использовать Керченский пролив. Эта новость не была воспринята с восторгом ни российскими, ни украинскими блогерами. Первые считают, что остров Тузла должен был остаться в составе России, вторые, что конкретные пункты будущего соглашения не ясны. Петербургский блогер и журналист Евгений Шульц пишет в «Живом журнале», что Украине просто подарили Тузлу.
Всем хорошо известны воежи Медведева на Курилы. Суть их всегда одна – побольнее наступить на японскую мозоль и поговорить о патриотизме. При этом Россия отдала спорную территорию Украине в обмен на так называемое «право ключа». Звучит это слишком громко, по сути это просто означает, что Украина разрешает ходить кораблям России мимо Тузлы. И молчок. Никакого возмущения. Вообще все прошло незаметно. До этого подарили кусок моря Норвегии и спорные земли Китаю. Откуда такая пластилиновость общественного мнения? Я, в общем-то, признаю право государства на урегулирование различного рода споров путем обмена территориями. Земля в обмен на хорошие отношения. Есть такие кусочки земли, не то что их раздавать надо, но бывает и так. Но на этом фоне мне непонятна позиция Медведева, который напрочь отрицает положение декларации 1956 года, в соответствии с которыми Россия готова передать острова Хабамаи и Шикотан. Официально, кстати, Россия никогда не отказывалась от положения декларации. Подобный подход закономерно приводит к ситуациям, когда Россия, годами упираясь, в результате просто отдает спорные земли.
В блогах украинского сайта ОРД Виктория Андреева отмечает, что в случае с островом Тузла, так же, как и с Курилами, существуют документы времен СССР об административном делении.
Вот виднеются заголовки по результатам последних переговоров. Президент Украины и России поделили моря.
Хлестко, но неправдой будет. Участок соединения Черного и Азовского морей Керченским проливом по-прежнему остается неразделенным между странами. Просто раньше им, рыбными промыслами, пошлиной за проход судов в потенциале, разработкой находящихся здесь залежей энергоносителей, пользовалась Украина. И не по наглянке. Керченский пролив принадлежит ей по административному делению РСФСР и Украинской ССР. А, как известно, все страны Союза разошлись в свое время с той территорией, что реально имели. А вот что нарисовали 12 июля 2012 года в Крыму, на самом деле неведомо. Медиа спокойно сообщают о сути договора по Керченскому проливу, главы государств не рассказывают. Нет, никто не спорит, у высоких лиц должны быть секретные моменты именно в выстраивании диалога, но не в результатах. Потому что если будут молчать о результатах, то часть Черниговской области может проснуться в составе Гомельской, где несколько ее уездов находились в 1920 году. Хотелось бы гражданину ведать, хоть какой валютой в магазине рассчитываться.
Англоязычная благосфера уделяет внимание политическому кризису в Румынии. В минувшие выходные Европейский Союз пригрозил, что из-за спорного способа отстранения от власти президента Траяна Бесеску может быть отсрочено вступление Румынии в Шенгенскую зону. В блогах «Нью-Йорк Таймс» известный экономист и эксперт по международным отношениям Пол Кругман публикует мнение двух американских ученых из Принстонского университета Кима Лейна Шепеля и Влада Перью о событиях в Бухаресте.
Румынский политический кризис вступает на опасную территорию, и это помогает понять, где политика, где закон и где проходит размытая граница между этими двумя понятиями. Обычная партийная политика – это контактный вид спорта, вызывающий у публики много эмоций, являющийся совершенно законным. Поведение, идущее вразрез с Конституцией, уже революционно. Действия правительства Виктора Понте объединяют поляризованную партийную политику с несоответствующей Конституции революцией.
Ниже авторы уточняют, что имеется в виду. Румынское правительство под руководством Понте было столь полно решимости отстранить от власти президента, что был изменен закон о референдуме, уволен омбудсмен, сменены председатели обеих палат парламента, и все для того, чтобы передать президентское кресло представителю дружественной партии. В брюссельском блоге на сайте Financial Times в комментариях к статье о румынском политическом кризисе интернет-пользователь Тракиан пишет, что на Западе происходящее в Румынии немного искажают.
Импичмент Бесеску – не дело рук Понты, а работа депутатского большинства в румынском парламенте. Премьер-министр не увольнял омбудсмена, просто парламент решил заменить человека, занимавшего этот пост. Конституционный суд принял решение, что все в порядке. Слово «авторитаризм» в дискуссии о Румынии скорее имеет смысл применить к президенту Бесеску, на протяжении 3 лет нарушавшему действующие правила, а не к премьер-министру Понте, находящемуся на своем посту всего пару месяцев. Это вкратце о том, что происходит в Румынии. А теперь переходим к главному. Отставка президента вынесена на референдум, так что беспокоиться о демократии нет причин.
С этим мнением не согласна блогер с ником Романко. Она называет поступки парламентской коалиции непорядочными и надеется, что во время референдума румыны смогут выразить свое отношение к происходящему.
Я являюсь честным гражданином Румынии, которому, к счастью, удалось пережить даже самые невыносимые моменты коммунистического периода. И я считаю, что в нынешней политической ситуации демократия в опасности. Единственный человек, боровшийся с коррупцией, поощрявший судей отправлять в тюрьму опозорившихся политических деятелей, был президент Траян Басеску, которому собираются объявить импичмент по необоснованным причинам.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымск сегодня отправлен медицинский отряд Министерства обороны России для оказания помощи пострадавшим. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидец сегодня был допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. У здания Следственного комитета в Москве сегодня были задержаны 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Мать Сергея Магнитского требует дать оценку действиям 4 членов Совета Федерации, которые недавно посетили Вашингтон и пытались убедить американских сенаторов в виновности ее сына по делу о неуплате налогов. В Дамаске сегодня произошли столкновения. По сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. О потерях сторон не сообщается.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Докладчик ПАСЕ по России Андреас Гросс о последних законах, принятых Государственной Думой.
Комментарии экспертов.
Светлана Ганушкина о том, зачем государству еще один совет по правам граждан.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Неужели Ткачев устоит?
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. «АвтоВАЗ» начинает продажи модели универсала «Лада Ларгус». Курс евро упал до двухлетнего минимума. В странах еврозоны потребительские цены снижаются второй месяц подряд. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Российский «АвтоВАЗ» в понедельник, 16 июля, приступил к продажам модели «Лада Ларгус». Это универсал, являющийся по сути копией модели «Лаган» французской компании «Рено», главного зарубежного партнера и акционера «АвтоВАЗа». «Лада Ларгус» будет представлена на российском рынке в трех вариантах – в пассажирском на 5 или 7 мест, а также грузопассажирском. Можно ли предположить, что именно последний вариант легкового коммерческого автомобиля будет пользоваться большим спросом, ведь по существу это замена когда-то довольно популярных в этом сегменте российского автомобильного рынка так называемых каблуков от Ижевского завода или московского АЗЛК. Аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Этот сегмент рынка пока не очень развит в России, но с другой стороны перед ним открываются большие перспективы, потому что по мере ужесточения правил въезда, особенно в центральной части города, с одной стороны, а с другой стороны, по мере развития мелкого и среднего бизнеса, именно эта модель, наверное, скорее всего, будет одной из самых популярных. С другой стороны, если посмотреть и другую модификацию, пассажирскую модификацию, то здесь тоже есть неплохая ниша именно для больших семей, поскольку автомобили, которые были, с одной стороны, компактные, а с другой стороны, вместительные, их не так много.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Если рассматривать «Ладу Ларгус» как пассажирский вариант, 5-7-местный автомобиль, то в данную ценовую категорию конкуренция достаточно ограниченная. Это будет, безусловно, одним из основных преимуществ. Например, тот же самый Ford Focus C-Max. Цены на него начинаются от 1 000 000 рублей, в то время как, например, даже самая топовая комплектация Lada Largus будет стоить порядка 425 000 рублей. Но, с другой стороны, на мой взгляд, если рассматривать Lada Largus как некий коммерческий транспорт, то перспективы здесь, на мой взгляд, они более интересны, нежели как просто пассажирский транспорт. То есть мне кажется, что этот автомобиль будет интересен, может быть, даже малому и среднему бизнесу, как коммерческий транспорт для перевозки пассажиров, грузов на короткие расстояния.
Российский «АвтоВАЗ» в понедельник, 16 июля, начал продажи модели универсала «Лада Ларгус». Она будет представлена на российском рынке в трех вариантах – пассажирском на 5 или 7 мест, а также грузопассажирском. Курс единой европейской валюты к американскому доллару упал в минувшую пятницу до минимального уровня за последние два года – чуть более 1 доллара и 21,5 цента за евро. В последний раз такой курс отмечался в июне 2010 года на первом пике долгового кризиса в Греции. К воскресенью он повысился почти на 1 цент, но затем вновь упал после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не намерена смягчать позицию по жестким условиям формирования будущего бюджетного союза стран еврозоны. И к 4 часам дня в понедельник по московскому времени курс евро к доллару вновь был ниже уровня 1,22 за 1 евро. В начале июля Европейский центральный банк снизил базовую ставку для 17 стран еврозоны с 1% до уровня 0,75% годовых, сократив тем самым разрыв между ней и базовыми ставками, например, в США или Японии, которые не превышают 0,25% годовых. В таких условиях евро, теоретически, мог бы стать подходящей валютой для операций, которые на финансовых рынках называют carry trade – занимай, где дешево, и вкладывай там, где дорого, то есть где проценты выше и приносят больший доход. Такой валютой в последние годы традиционно оказывалась японская иена, и спрос на такую валюту неизменно вызывал рост ее курса. Однако, судя по динамике курса евро в последние месяцы, такого же спроса на него пока нет. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
Дело в том, что снижение ставки ЕЦБ до 0,75% произошло не от хорошей жизни. Замедление темпов экономического роста или практически озабоченность рецессии в Европе сейчас достаточно сильная, и в этом смысле регион негативно выделяется на глобальном фоне. Это первое. Второе. В мире традиционно существуют другие альтернативы для операций carry trade. Это та же самая японская иена или, в общем-то, американский доллар. И в той и в другой валюте ставки все-таки остаются ниже, чем в евро. И в этом смысле здесь инвесторы все-таки предпочитают их. Ну и третий момент. Сейчас инвесторы очень осторожно рассматривают, в принципе, операции carry trade и играть в повышение аппетита к риску в какую-то устойчивую тенденцию, пока никто не готов.
В целом, с начала этого года курс евро к доллару снизился почти на 6%. В 17 странах еврозоны потребительские цены снижаются второй месяц подряд, сообщило сегодня агентство Евростат. По предварительным оценкам, в течение июня, как и в мае, они снизились на 0,1% после роста на 0,5% в апреле. При этом к уровню июня прошлого года эти цены, как и в мае, выросли на 2,4%. Больше, чем в других странах еврозоны, цены снизились в течение июня в Нидерландах и Словении на 0,6%, и наоборот, максимальный их рост в течение месяца был отмечен на Мальте на 1,1%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Мы продолжаем «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» провел опрос, посвященный отношению к журналистам в российском обществе. Аналогичное исследование осуществлялось 5 лет назад. Рассказывает Лиля Полевлева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
При ответе на вопрос, как вы оцениваете уровень большинства российских журналистов, положительно в 2007 году сказали 52%, а теперь только 34%. Еще вопрос, пользуются ли журналисты уважением в обществе? Да, говорили прежде 53%, в июле 2012-го так считают уже лишь 45%. Добавим к этому, что на 14% меньше тех, кто убежден, что профессионально уровень журналистов повысился. За комментариями обратимся к секретарю Союза журналистов России, обозревателю «Новой газеты» Леониду Никитинскому.
Респонденты считают, что и уровень образования у журналистов намного ниже теперь, чем в 2007 году, и доверие к ним меньше. С чем вы это связываете? Приходят новые молодые кадры, которые хуже выучены?
Это достаточно сложный вопрос. В «Новой газете» у нас, например, приходят чудесные совершенно мальчики и девочки. Но, наверное, в последнее время еще все очень сильно испортило такое явление, как блогерство. Оно и благо, и зло. Блогером стать очень легко, да, надо что-нибудь громко выкрикнуть, или остроумно, или как-то наоборот даже неприлично, в общем, не особенно отвечает за свои слова. Это создает большой соблазн стяжать такую минутную славу без фундаментальной подготовки и без тщательной работы. Как говорил у нас на летучке Паша Коныгин, замечательный, кстати, молодой журналист, говорит, а вот вы сидите, вы old school, с уважением он сказал. Вот old school себе такого просто не позволял никогда. Но сейчас вот этот соблазн стать звездой как бы в блогерстве, и журналистика заражается блогерством. Многие заметки становятся похожими на блоги, то есть вот кто-то что-то там вот лепит. Это вот такая причина серьезной порчи журналистики, но я не уверен, что причина отношения к журналистике именно в этом.
Именно да. Это я и хотела сказать, потому что у меня-то есть подозрение, что когда обычных людей, не задумывающихся о тонкостях профессии, спрашивают о том, вырос или понизился уровень журналистов, они в первую очередь имеют в виду телевизионных журналистов.
Конечно, безусловно. Но дело в том, что я не смотрю телевизор уже много-много лет. Я хотел посмотреть футбол и понял, что я без жены просто не умею телевизор включить. Я еще, когда ручку надо было вертеть, вот тогда я смотрел его. Поэтому про телевизионную журналистику я рассуждать не могу. Ну, там вообще ничего нет. Ни информации, ни шоу. И уже называть его СМИ в старом представлении абсолютно не, это некорректно, потому что там информации-то нету, собственно говоря. Но я хочу сказать, что вот эти ответы респондентов надо еще сравнить с тем, как они оценивают другие институты, там, политические, судебные, церковь. Я не уверен, что у других они не снижаются еще более сильными скачками. Хотя журналисты, конечно, на виду. И все-таки появилось понимание. Оно сначала появилось в квалифицированной части читателей и зрителей, а потом, в общем, оно и в массовом сознании тоже возникло. Уже читатель прекрасно, например, различает, что есть желтые СМИ, есть серьезные СМИ. Вот этому можно верить, вот этому нельзя. Это как-то уже всем понятно, как это существует во всем мире давным-давно. Никому не придется в голову искать там правду в таблоиде, это можно читать как сказку, но не как серьезную журналистику. Есть и такие, на самом деле. И в провинции с этим очень плохо стало. Их все хуже и хуже становится, а в результате принятия сегодняшних поправок станет еще хуже. Но, в принципе, и там есть ответственные журналисты, по крайней мере. И в Москве-то есть несколько серьезных изданий. Им есть доверие у читателей.
Леонид, вы очень много лет в журналистике. Какой период можно назвать самым плодотворным?
Для меня лично лучшим временем было, конечно, примерно с 88-го, с 87-го по 90-й, может быть, четвертый, потому что дальше начались уже ельцинские выборы, появилось это вранье, вот эти сливы. А вот золотой век был, конечно, граница 90-х, немножко до, немножко после. На самом деле, ведь так и должно быть. Мы же тогда существовали за государственный счет и позволяли себе говорить правду. И в других-то странах это нормально. Там общество дозрело до того, чтобы понимать, что надо субсидировать правду и настоящих журналистов. И вот так оно и было. Ведь это же Горбачев все вполне сознательно допускал. А потом стали вот покупать, ломать. И, конечно, журналисты-то в авангарде тех, кто испортил моральный климат в стране. Но появляются ведь и хорошие вещи тоже.
На этой оптимистической ноте мы и закончим разговор с Леонидом Никитинским.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня готовила Лиля Пальвелева, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы просим прекратить привозить воду, ее достаточно.
Люди жалуются на то, что им не добраться до источников получения этой помощи. Очень небольшая.
О Сирии больше нечего сказать.
Лидер коалиции, миллиардер Бедзина Иванишвили, вновь обвинил власти Грузии.
Олегу Булаку была выдана справка о том, что ему запрещен выезд из Беларуси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.